говорит Радио Свобода. Дональд Трамп заявил, что оговорился, отрицая вмешательство российских спецслужб в президентские выборы в США.
«Мы убедились, что президент Трамп не понимает, с чем он имеет дело, с кем он имеет дело, у него нет никакой стратегии».
Жюри присяжных в Америке предъявило новое обвинение россиянке Марии Бутиной, член управления организации «Право на оружие».
«Она напоминает какую-то более эффективную Анну Чапман, и она как-то более эффективно отрабатывала свои деньги».
Партия Михаила Саакашвили выдвинула бывшего советского дипломата кандидатом на президентских выборах в Грузии.
Он человек очень серьезный, очень одаренный, очень эрудированный, и он харизматичная личность. Ой, с ним, дебатом вступить с ним будет трудно любому.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 18 июля. Итак, во вторник, через сутки после совместной с Владимиром Путиным пресс-конференции, на которой президент США Дональд Трамп высказал сомнения в том, что российские спецслужбы вмешивались в американскую президентскую кампанию, Дональд Трамп заявил, что он оговорился. По его словам, в ответ на вопрос о российском вмешательстве он намеревался сказать: «Я не вижу никаких причин, почему это не Россия». В Хельсинки президент сказал: «Я не вижу никаких причин, почему это Россия». Дональд Трамп решил дать разъяснение, столкнувшись с беспрецедентно негативной реакцией в США на его публичные заявления после хельсинкской встречи с Путиным. Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Американские политики, пресса, комментаторы устроили небывалую встречу президенту, вернувшемуся из продолжительного важного международного турне. Политики и справа, и слева, респектабельные газеты всех направлений и убеждений, бывшие видные сотрудники американской разведки почти единодушно встретили президента громкой критикой и кое-кто словами осуждения. Особенное негодование вызвали два тезиса президента. Во-первых, его заявление о том, что обе страны несут ответственность за вмешательство в выборы. Во-вторых, его готовность верить Владимиру Путину, уверяющему, что Россия не вмешивалась в американские выборы, а не главе американской разведки, утверждающему обратное с фактами в руках. Трудно увидеть, чего Дональд Трамп сумел достичь, кроме предоставления Владимиру Путину чести участвовать во встрече, которая начинает уничтожать завесу остракизма, которому подвергли Путина за вторжение на Украину, пишет близкая демократической партии газета «Нью-Йорк Таймс». Остается загадкой, почему президент, в отличие от любого из своих предшественников, демократов или республиканцев, отказывается публично разоблачить российское вероломство. Консервативная Wall Street Journal назвала совместную пресс-конференцию личным и национальным унижением. Находясь на подиуме, рядом с диктатором, чье вмешательство в выборы нанесло столько вреда его президентству, Дональд Трамп не смог заставить себя сказать, что он верит собственным советникам по разведке, а не российскому властителю, говорится в редакционной статье газеты. К традиционным критикам президента, например, сенатору Джону Маккейну, назвавшему пресс-конференцию одним из самых позорных выступлений американских президентов, присоединились многие, в том числе осторожный спикер Палаты представителей Пол Райан, который порекомендовал президенту осознать, что Россия не является нашим союзником и не может быть морального равенства между Соединенными Штатами и Россией, которая враждебна нашим основным ценностям и идеалам. Ньют Гингрич, верный и давний союзник Дональда Трампа, еще в бытность его кандидатом, предупредил, что президент совершил самую серьезную ошибку своего президентства и призвал его разъяснить свои заявления относительно американской разведки и Путина. Единственным видным политиком, выступившим в защиту президента, оказался сенатор Рэнд Пол, что не осталось незамеченным президентом Трампом, который публично поблагодарил сенатора за поддержку. Во второй половине дня во вторник президент Трамп сделал специальное заявление, подчеркнув свое доверие к выводам американской разведки о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и объяснив, что он попросту оговорился во время пресс-конференции. Собеседник «Радио Свобода», специалист по России, военный аналитик Стивен Бланк из Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне, называет большое международное турне президента Трампа, во время которого он участвовал в саммите стран-членов НАТО, встретился с премьер-министром Великобритании Великобритании и президентом России – фиаско. Я бы назвал эту поездку президента фиаско, потому что если, например, взять саммит НАТО, то члены Союза в любом случае были готовы подписаться под жестким заявлением с критикой России и заявить о готовности защищать восточноевропейские страны от возможной агрессии, говорит Стивен Бланк. Об этом дипломаты говорили заранее. Резкие заявления президента Трампа в отношении Германии, на мой взгляд, подрывают веру в единство Североатлантического Союза, особенно если учесть, что президент США является фактическим лидером НАТО. Да, совместное коммюнике стран-членов – это позитивный документ, но заявления Дональда Трампа заставляют сомневаться в искренности тех, кто его подписал. В том, что касается американо-российского саммита, то я бы оценил его результаты крайне негативно. Мы убедились, что президент Трамп не понимает, с чем он имеет дело, с кем он имеет дело, у него нет никакой стратегии. Россия находится в состоянии войны с Соединенными Штатами, о чем открыто заявляли многие российские политики. Когда президент США выходит на публичный подиум и отрицает это, становится ясным, что он не осознает, что происходит. Мало того, мы не знаем, что конкретно два президента обсуждали во время разговора один на один за закрытыми дверями. Но что бы они ни обсуждали, Крым, Сирию, Северную Корею, контроль за вооружениями, потенциальное ослабление санкций в отношении России, даже факт этих переговоров является победой для Путина. Потому что для введения санкций были крайне веские причины – вторжение России на Украину и вмешательство в президентские выборы. И Кремль не прекращает эту деятельность. Расчеты на заключение договоров о сокращении вооружений также наивны. Москва нарушала практически все когда-либо подписанные ей договоры в этой области. Сейчас мы видим, что у нее есть химическое оружие, которое она использует за границей. Как вы считаете, какие последствия такая позиция президента Трампа может возыметь в США? Как все это может отразиться на американо-российских отношениях? Президент намеревается улучшить их. Это возможно? Скорее всего, мы получим поляризацию и большой раскол в США, потому что общественное мнение повернется против президента в большей мере. Конгресс не позволит президенту развернуть американо-российские отношения в желательном для него направлении. Я предполагаю, что его собственный кабинет министров сделает все, чтобы этого не произошло, если только эти люди не уйдут в отставку по принципиальным причинам. Говорит Стивен Бланк. Американский публицист Дэвид Саттер, только что опубликовавший в газете Wall Street Journal статью с призывом к президенту Трампу не идти ни на какие сделки с Кремлем, считает, что главная ошибка президента состоит в том, что он поддержал авторитарный режим в России. Я думаю, что у Дональда Трампа хватит здравого смысла, чтобы не совершать непоправимых ошибок в области международных отношений, что, кстати, показывает отсутствие формальных договоренностей по результатам этого саммита. На мой взгляд, одна из основных проблем состоит в том, что президент не понимает важности стремления к демократии и свободе в российском обществе. Он не понимает важности моральной поддержки демократического движения в России. В силу этого он своим поведением сознательно или несознательно поддерживает авторитарный режим. Иными словами, вы не думаете, что Кремлю, Владимиру Путину, стоит рассчитывать на некие реальные уступки со стороны президента Трампа, ведь перед саммитом многие, в том числе и вы, выражали опасения, например, что он тем или иным образом признает аннексию Крыма. Я так не думаю. Насколько я понимаю Трампа, он считает, что он может в обмен на свои красивые слова в адрес Путина получить от него конкретные действия. Это гигантское заблуждение. Кремль воспользуется его словами, но президент Трамп не получит никакого возврата на свои слова. Поэтому США должны выдерживать жесткую линию, когда дело касается принципиального политического вопроса. Я в данной ситуации склонен думать, исходя из того, что мы уже знаем о президенте Трампе, что рано или поздно он осознает это. Говорит Дэвид Саттер.
С американскими экспертами беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В Соединенных Штатах большое жюри присяжных предъявило россиянке Марии Бутиной новое обвинение, на этот раз в деятельности в качестве иностранного агента без регистрации. Ранее Бутину обвинили в сговоре с целью работы инагентом. Максимальное наказание по новому обвинению – 10 лет лишения свободы. По первому пункту о сговоре – 5 лет. Бутина была задержана 15 июля. В Вашингтоне считают, что ее ее задачей было проникновение в организации, имеющие влияние на американскую политику. Так, по сведениям New York Times, Бутина в 2016 году пыталась устроить тайную встречу президента России Владимира Путина с проводившим избирательную кампанию Дональдом Трампом. В газетной публикации от ноября прошлого года названо имя заместителя председателя Банка России, бывшего члена Совета Федерации Александра Торшина. Мария Бутина входит в правление российской организации «Право на оружие». По версии обвинения, она работала в интересах Торшина, стараясь проводить интересы России через Национальную стрелковую ассоциацию NRA, имеющую большое влияние на американскую политику. Адвокат россиянки Роберт Дрискол отверг все обвинения в ее адрес. По его словам, Бутина добровольно дала показания в спецкомитете по разведке Сената США и предоставила тысячи документов. В посольстве России в Вашингтоне заявили, что власти США не допускают российских представителей к Бутиной. Обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский беседует с журналисткой Юлией Йоффе, которая еще в 2012 году опубликовала в американском издании New Republic статью, посвященную Марии Бутиной. Юлия Йоффе тогда писала, что основанное Бутиной и Торшиным движение «Право на оружие» представляет собой, цитата, «сборную солянку из коммунистов и националистов», а сама Бутина голосует за Путина и его «Единую Россию». 24 июля 2012 года Торшин и Бутина выступали в Совете Федерации с речами за право на ношение оружия.
Мне это стало интересно, потому что многие, я бы сказала, оппозиционеры в России, либералы, они, если их сопоставить с американской политикой, они скорее либертарианцы. И я как-то наткнулась на людей, которые хотели, чтобы в России разрешили огнестрельное оружие, что мне казалось чудовищной идеей, если честно. И я связалась с Марией Бутиной, с ней провела достаточно времени. Она мне даже рассказывала, как она училась на курсах «Открытой России», еще первые до ареста Ходорковского, как она из мебельного магазина в Алтае вырвалась в Москву, где она познакомилась с Торшиным, связалась с NRA.
То есть у нее тогда уже была мечта. Это не похоже на сложную легенду человека, который что-то такое нехорошее задумал давно?
Очень часто вот эти связи, которые сейчас освещаются в Америке, раньше они были не односторонние. То есть есть связи между супер такими христианскими активистами, например, РПЦ, которые пытались продавить какие-то вот антигейские законы или запретить аборты в России. Вот мне казалось, что наоборот, здесь американская сторона как-то пытается повлиять.
А она, кстати, умная, целеустремленная девушка?
Да, очень. Я бы сказала, очень. Да.
Кто входил тогда в круг ее знакомых?
Это были в основном мужчины, как я помню, которые тоже были фанаты огнестрельного оружия, которые тоже были активистами. Гайки еще не закручивали, была какая-то более активная гражданская общественность, и они пытались, не знаю, продавить какую-то реформу, но скорее это была любительская деятельность.
Попытка любительская повлиять на парламент. Тогда Дмитрий Медведев, еще оставаясь президентом, давал россиянам надежду, что это возможно, я прекрасно помню.
Тогда уже был Путин.
Ну, только-только.
Третий срок.
Только начался третий срок.
Но я через нее познакомилась с Торшиным. Они были, как мне показалось, очень близкими. И мне тогда Торшин показался очень странным. Я не знала того, что мы сейчас знаем, и тогда мне просто показалось какой-то толстопузый сенатор, который увлекается оружием и ездит на съезды NRA.
И в своем твиттере каждое утро 10 сообщений с поздравлениями разным известным людям, как будто он со всеми ними знаком. Там тысячи людей. Для тех, кто хочет сам это проверить, может зайти в твиттер сенатора бывшего Торшина и посмотреть, как он его ведет. А может так быть, что Бутина не очень понимала, что она должна делать в США, чтобы легализовать свою деятельность?
Мой коллега, приятель, знакомый Тим Мак, который сейчас в NPR работает, он раньше писал статью для Daily Beast про Бутину. Он, кажется, первый из американских журналистов или вообще журналистов заметил вот эти связи, заметил, что деятельность Бутина как-то не складывается. Вот что-то там не так, и он это очень много всего раскрыл. Мне кажется, что... Скорее, мне кажется, что она напоминает какую-то более эффективную Анну Чапман, которая не просто ходила на всякие собеседования и мероприятия в think tanks, а как-то пыталась пробиться, познакомиться с влиятельными людьми. Она как-то более эффективно отрабатывала свои деньги.
С журналисткой Юлией Йоффе беседовал обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский. Слушайте радио «Свобода». Партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», первой среди серьезных политических сил Грузии, назвала своего кандидата в президенты на предстоящих октябрьских выборах. Это бывший министр иностранных дел Грузии, дипломат Григорий Вашадзе. Вашадзе занимал высокие дипломатические посты еще в Министерстве иностранных дел СССР, а затем и в МИД России. После пятидневной войны 2008 года Григорий Вашадзе стал министром иностранных дел Грузии и демонстративно отказался от российского гражданства. Предполагается, что если Вашадзе победит кандидата от партии власти, то он помилует бывшего президента Михаила Саакашвили, приговоренного на родине к 6-летнему тюремному заключению по обвинению в превышении служебных полномочий. И тогда экс-президент сможет вернуться в грузинскую политику. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Межпартийная коалиция «Сила в единстве», в которой ведущую роль бесспорно играет партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», представила общественности своего кандидата в президенты Грузии. Им стал бывший министр иностранных дел Григорий Вашадзе. Президентские выборы состоятся в октябре. В ближайшие дни действующий глава государства Георгий Марвелашвили назовет точную дату. Важно отметить, где именно прошла презентация кандидата в президенты от бывшей партии власти. Близ древней столицы страны Кутаиси, на фоне величественного храма Баграта, восстановленного усилиями президента Саакашвили. Этот храм, построенный в конце X века первым правителем Объединенного царства абхазов и грузин Багратом III из дома Багратионов, считается символом единой Грузии. Выбрав именно это место, Михаил Саакашвили и его соратники, по всеобщему мнению, вновь дают понять, объединение страны остается их непререкаемым приоритетом. Во всяком случае, они учитывают, что по вопросу территориальной целостности в грузинском обществе и элитах до сих пор существует абсолютный консенсус, несмотря на фактическую потерю контроля над Абхазией и Южной Осетией. Эти территории в Грузии официально считаются оккупированными Россией, причем так считает не только оппозиция, но и правящая партия «Грузинская мечта» миллиардера Бидзина Иванишвили. Григорий Вашадзе поднялся на сцену под звуки воинственной песни на стихи поэта Джансуга Черквяни «Свободы достойны только львы». Его сопровождала супруга, бывшая прима Большого театра Нино Ананиашвили. Кандидат в президенты заявил, что общенациональной целью Грузии является возобновление быстрого развития страны для обеспечения равенства прав и возможностей для всех граждан. Вашадзе считает будущие президентские выборы судьбоносными для Грузии, в первую очередь из-за международного контекста. В частности, по его словам, огромную опасность представляет многовекторная военно-террористическая агрессия России и оккупация суверенных территорий Грузии, Украины и Молдовы. Это была цитата. Профессор Торнике Шарашинидзе сказал в беседе со мной, что Григорий Вашадзе – человек талантливый. Он профессионал с большой буквы, но в ходе предвыборной кампании ему напомнят годы работы сначала в МИД СССР, затем наличие российского паспорта, от которого тот отказался только после пятидневной войны 2008 года, и некоторые другие аспекты его новейшей биографии, связанные с Россией и Москвой.
Вашадзе – дипломат очень серьезный. Он был одним из лучших министров иностранных дел, которые у нас были. Он человек очень серьезный, очень одаренный, очень эрудированный. И он харизматичная личность. Поить с ним, в дебатах вступить с ним будет кто-то любому. Тем более, что у мечты нету серьезных кандидатов, насколько я знаю. Они просто-напросто не нашли еще серьезного, сильного кандидата. Так что и придется довольно непросто. Я ожидаю очень нечистоплотную, очень грязную кампанию против Вашадзе, что, мол, бывшие гражданин СССР, он служил в советском МИДе, все такое, но это, скорее всего, его никак не очернит.
Заявил Торнике Шарашинидзе. А вот по мнению политолога Йосифа Цискаришвили, главная слабость Григория Вашадзе – то, что он представляет бывшую правящую партию экс-президента Михаила Саакашвили.
Сам кандидат, конечно, человек, который может занять такую должность, но реалии далеко не такие, потому что это воспринимается как прыжок в прошлое. Мы помним его как министра иностранных дел Грузии, и ныне тоже он ассоциируется с бывшим президентом Грузии.
Подчеркнул Йосиф Цискаришвили. В видеообращении к нации в связи с номинированием кандидатов в президенты Саакашвили расставил примерно те же акценты, что и Вашадзе. Он сказал, что Грузия больше не может терять время в бурно меняющемся мире, и страна обязана вернуться на политическую карту. Но для этого необходимо освободить Грузию от правления российского олигарха, ставленника Владимира Путина Бидзины Иванишвили. Как известно, Михаил Саакашвили приговорен на родине в общей сложности к 9 годам тюремного заключения за превышение служебных полномочий. Кроме того, он потерял грузинское гражданство, став губернатором Одессы и вступив в гражданство Украины. То есть легальных возможностей вернуться в грузинскую политику у Саакашвили, казалось бы, нет. Но если представитель его партии Григорий Вашадзе станет президентом, глава государства может помиловать экс-президента и вернуть ему грузинский паспорт. Возможно, именно поэтому бывший президент его партии придают этим выборам такое значение, хотя Грузия, согласно новой конституции, парламентская республика, и реальной властью обладает не президент, а премьер-министр. Об этом с Радио Свобода беседует основатель республиканской партии, диссидент советской эпохи Леван Бердзанишвили. Григорий Вашадзе назван кандидатом в президенты от партии Саакашвили, скажем так. Представим себе, что он победил, помиловал президента, вернул ему гражданство. Сможет ли бывший президент вернуться в грузинскую политику?
Мне кажется, что это абсолютно фантастический вариант. Конечно, если Вашадзе победит, и он помилует, и так далее, Саакашвили вернется. Но Вашадзе не победит. Это исключено.
Почему?
Ну, потому что национальное движение имеет 25% это максимум. Больше у них нет. К сожалению, для них это потолок.
Леван, ведь многое зависит от того, кто будет конкурентом от правящей партии и других партий.
Нет, к сожалению, не будет зависеть, потому что любой человек, который будет назван правящей партией, победит этого кандидата. У нас такая ситуация, к сожалению, в обществе.
Что вы имеете в виду?
Имею в виду, что общество безразлично, кто будет президентом. Главное, чтобы Иванишвили его поддержал.
Ну, получается, что у миллиардера Иванишвили тотальная поддержка в обществе?
Сегодня это так, точно, да.
И чем это вызвано?
Спросите у грузинского общества. Необразованностью, я думаю, отсталостью. Но это все пройдет, конечно, но пока это не проходит.
Считает Леван Бердзанишвили. Несмотря на все попытки, Михаилу Саакашвили все-таки не удалось объединить усилия со своими бывшими соратниками по ЕНД. Бывшим мэром Тбилиси Гиги Угулавой, экс-спикером парламента Давидом Бакрадзе и бывшим секретарем Совета национальной безопасности Гигой Бокерия. Они вышли из партии после парламентских выборов 2016 года, основав оппозиционную партию «Европейская Грузия». Как уже было сказано, недавно по инициативе Европейской народной партии национальное движение и Европейская Грузия оформили своеобразный пакт, обязавшись не критиковать друг друга перед президентскими выборами, а затем поддержать того оппозиционного кандидата, кто сможет выйти во второй тур. Профессор университета Ильи Георгий Нодия считает такое соглашение целесообразным, а вопрос второго тура ключевым в ходе текущей президентской кампании.
Проблема для оппозиции в том, что президентские выборы не считаются важными, поскольку сам институт президента не считается важным, и поэтому будет трудно мобилизовать избирателя.
Георгий, по инициативе ИПП, Европейской народной партии, был заключен некий пакт между двумя сильнейшими оппозиционными партиями. Я имею в виду национальное движение Михаила Саакашвили и Европейская Грузия. На ваш взгляд, чем была вызвана такая необходимость?
Ну, перед выборами всегда рационально, чтобы оппозиционные партии не нападали друг на друга, на месте, так сказать, атаковали правительство. Кандидат от партии власти будет фаворитом, кто бы он ни был, это я или она, то я с этим согласен. Но это не означает, что мы априори должны говорить, что второй тур невозможен, поскольку партия власти весьма непопулярна сейчас. После весенних выступлений критическое отношение к ней, мне кажется, увеличилось. Так что если оппозиционные партии смогут как-то активизировать избирателя и достаточно умело проведут избирательную кампанию, я думаю, шанс как минимум на второй тур есть.
Заявил Георгий Нудия. Подход Михаила Саакашвили и лидеров Европейской Грузии к методам смены власти в стране кардинально отличаются. Экс-президент неоднократно говорил, что сменить власть в Грузии демократическим путем не удастся, поскольку, по его словам, миллиардер Иванишвили сможет купить любые выборы. А лидеры Европейской Грузии, наоборот, верят в возможность победы сначала на президентских, затем парламентских выборах, которые состоятся через 2 года. По всеобщему мнению, это очень опасное противоречие, поскольку Михаил Саакашвили, судя по его высказываниям, участвует в президентских выборах не потому, что верит в возможность победить миллиардера Иванишвили и его ставленника, а с целью объявить затем выборы сфальсифицированными и призвать сторонников выйти на улицы для свершения новой революции, как в 2003 году, накануне революции роз. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Художественный руководитель Google-центра Кирилл Серебренников настаивает, что за время расследования так называемого дела 7-й студии у правоохранительных органов так и не появилось доказательств вины режиссера и его коллег. Выступая в Басманном суде, который продлил Серебренникову домашний арест до 22 августа, режиссер в очередной раз назвал абсурдными преследования по делу 7-й студии. Серебренников напомнил, что не занимал административных постов в 7-й студии и не руководил работой бухгалтерии. Проект платформы режиссер назвал полностью состоявшимся. По словам Серебренникова, все обналиченные деньги строго учитывались и уходили на зарплаты, реквизиты, декорации, в то время как следствие настаивает, что они были похищены. Редактор программы «Время покажет» на Первом канале российского телевидения Тимофей Ермаков уволился с работы после того, как пошутил в социальных сетях на тему расстрела царской семьи. 16 июля Ермаков в комментариях под постом в Фейсбуке польского журналиста Томаша Мацейчука разместил карикатуру на убитого Николая II с подписью «Слава Петру Войкову». Это организатор расстрела царской семьи. Сейчас комментарий уже удален, но Мацейчук успел сделать скриншот, который разместил на своем YouTube-канале. После этого стало известно, что Ермаков подал руководству Первого канала заявление об увольнении по собственному желанию. Ермаков назвал причиной своего увольнения, цитата, «чистой воды провокацию Мацейчука», на которую, еще одна цитата, «поддалось руководство Первого канала». В пресс-службе Первого канала отказались комментировать ситуацию. Суд в Петербурге приговорил бывшего судебного секретаря Александра Ивазова к 1 году и 10 месяцам колонии-поселения, признав виновным в воспрепятствовании правосудию. С учетом времени, проведенного под арестом, Ивазов может освободиться уже через несколько дней. Александр Ивазов работал секретарем Октябрьского районного суда Петербурга с октября 2016 года. В конце того же года он написал заявление об увольнении из-за конфликта с судьей и многочисленных нарушений, которые, по его словам, происходили в суде. Продолжаем программу «Время свободы», и сейчас на очереди обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Колумнисты и блогеры обсуждают арест бывшего главы Следственного комитета по Москве генерала Александра Дрыманова. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Арест бывшего генерала Следственного комитета Дрыманова, безусловно, не прошел мимо поля зрения российских социальных сетей. Твиттер-аккаунт «Загнивающий Запад» пишет об этом. Россия – это когда глава Следственного комитета Москвы получает взятку от вора в законе. Сейчас жабы с гадюками не нашли общего языка, и Дрыманов поедет по этапу. Но данный эпизод – капля в море, ибо подобное происходит на каждом углу. Правозащитник Владимир Осечкин пишет на своей странице в Фейсбуке. Генерала Дрыманова запросто можно признать политическим заключенным. И вот почему. Его задержание и арест пролоббированы управлением МФСБ и не имеют ничего общего с борьбой с коррупцией. Несколько лет назад контора прочувствовала потерю влияния и усиление позиций Бастрыкина. И начался сбор компромата на людей из его команды. С Осечкиным согласен Алексей Козлов, который пишет уже у себя на странице. Да, конечно, на мой взгляд, арест Дрыманова не имеет никакого отношения к борьбе с коррупцией. С лидерами криминального мира, в связях с которыми обвиняют генерала, у власти давно установлен рабочий контакт. Вот мнение политолога Татьяны Становой. Арест означает, что принято политическое решение, причем без участия Бастрыкина, который ограничен в доступе к Путину. Арест Дрыманова был вопросом исключительно принципиальным для ФСБ, они долго за это боролись. Наступает интересное время, когда обвиняемые могут оказаться не безропотными жертвами, а крепкими орешками. Закрыть процесс будет выгодно для власти, и никто, по крайней мере пока, не собирается делать из этого публичную антикоррупционную порку. А вот главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Дело Дрыманова как раз обозначает примерные феодальные расклады в стране. Не смог Бастрыкин, несмотря на старосту группы Путина, отбить у ФСБ своего заместителя. Но пытался. Отсюда такая пауза при задержании Дрыманова. Но Бастрыкин проиграл. Скоро и сам уйдет. Многие вспоминают о громких и резонансных делах, в которых Дрыманов участвовал как следователь. Вот, например, что пишет Сергей Давидис. Арестованный Дрыманов мне запомнился тем, что был первым руководителем бредового управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны. Именно это управление возбуждало нелепые дела против Турчинова и Яценюка. До того он завершал дело ЮКОСа, дело о геноциде в Южной Осетии, а также курировал расследование уголовных дел о преступлениях на Украине. Он, по факту, один из виновных, если не в самом уничтожении Боинга и убийстве 298 человек, то уж в укрывательстве преступников и заметании следов преступления точно. Так что туда ему и дорога. В связи с арестом Дрыманова много говорят, пусть и не всегда буквально, о новом 37-м годе, который так недавно вспоминали в связи с задержанием Пусси Райот. Вот, например, Ренат Давлетгильдеев. Они ведь и правда сейчас все друг друга пересажают. И, как завещал Виссарионович, начнут с тех, кто сам сажал. Журналист «Новой газеты» Ирик Муртазин. Похоже, что Дрыманов обречен пополнить список генералов с печальным карьерным финишем, в котором уже оказались Сугробов, Реймер, Колесников, Никандров. И Дрыманов, думаю, еще не замыкающий этого списка. Максим Дбар. У этого посадочного конвейера есть своя логика. Он не может голодать. И когда кончаются вкусные враги, то принимаются за бывших друзей. Точно вам говорю, мы еще при Путине увидим посадку Сечина. И, наконец, журналист Роман Попков. 37-й год – это не только символ массовых репрессий против граждан страны, но и символ выкашивания системой своих же рядов. Мысль может быть материальной, и страстные фантазии о чем-либо могут стать материальными. Мечты могут сбываться, и именно поэтому бояться своей мечты призывали в старину мудрецы. Складывается ощущение, что российские милиционеры, полицейские, прокуроры, следователи домечтались. Арест Александра Дрыманова, который даже своей внешностью стремился подчеркнуть сходство с инквизиторами сталинских спецслужб, это как раз история о том, что мечты сбываются в самой неожиданной форме.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Битва жабы с гадюкой» можно прочесть на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svoboda.org. Продолжается обсуждение итогов завершившегося в России чемпионата мира по футболу, причем не только спортивных. Чиновники ФИФА и болельщики в целом высоко оценили организацию чемпионата. СМИ пишут, что Россия показала себя открытой и дружелюбной страной, вопреки сложившимся в мире стереотипам. Ну а Владимир Путин даже заявил о возможности ослабления визового режима, правда, только для тех, кто приезжал смотреть матчи по так называемому «паспорту болельщика». И ненадолго. Мой собеседник, президент фонда «Петербургская политика» и футбольный болельщик Михаил Виноградов. Насколько я понимаю, вы были на многих матчах чемпионата мира по футболу, прошедшего в России. По-вашему, насколько благоприятно этот чемпионат сказался на международном имидже страны?
Ну, я думаю, что если говорить об имидже страны, то последствия чемпионата весьма благоприятны. Это вполне естественно при любом даже таком туристическом обмене, потому что если чемпионат проходил бы в Иране или там в Саудовской Аравии, наверняка все равно приехавшие туристы увидели, что жизнь она идет везде там, да, и так или иначе те барьеры, которые существуют между странами, между людьми, не так существенны, как кажется издалека. Плюс в данном случае сказалось, я думаю, и отсутствие каких-то серьезных сбоев в ходе там организации мероприятий, в ходе вопросов безопасности, в отличие от того, что было в Южной Африке и отчасти в Бразилии. И, наверное, общая такая европейская атмосфера, именно такое открытие для себя России как такой страны европейской, тоже оказалось таким большим сюрпризом, поскольку все-таки для многих приехавших в нее она была чем-то таким далеким и немножко чужим.
Прошел чемпионат, все вроде бы успешно. Вот это предложение Владимира Путина, которое, насколько я помню, прозвучало во время галоконцерта в Большом театре, продлить безвизовый режим режим для тех, кто обладает паспортами болельщиков. Насколько я понял, речь идет о том, чтобы продлить это до конца года. Вот это предложение, насколько оно было уместным? Было ли оно, на ваш взгляд, половинчатым, естественным? Вообще, почему это прозвучало?
Как я понимаю, Владимир Путин дважды обращался к теме въезда в Россию. И вечером в субботу он говорил, что нужно подумать о том, как приехавшие болельщики, как их друзья, их родственники смогут посетить Россию без каких-то визовых проблем. И это звучало достаточно многообещающе. В воскресенье вечером были сказаны уже такие более сужающие слова о том, что обладатели именно паспортов болельщиков, то есть без родственников, без знакомых, могут въезжать в Россию до конца года. Тоже срок достаточно конечный, менее полугода, в условиях, когда люди, особенно в многих европейских странах, часто планируют свои передвижения за много месяцев вперед. То есть произошло некоторое такое, мне кажется, сужение инициативы, хотя, я так понимаю, уже мгновенно она запускается там сейчас в парламенте, и все будет достаточно быстро принято. А в целом это, конечно, касается, затрагивает и более такую общую сферу, связанную с визовым и безвизовым пространством. Не секрет, что в нулевые годы там Россия вела консультации там с европейскими странами о том, что был взаимно безвизовый режим. Но для России всегда было принципиально, чтобы, во-первых, это сразу было на условиях взаимности, как это сейчас в России там со многими странами Латинской Америки. А с другой стороны, было важно на стартовом этапе дать привилегии обладателям служебных паспортов, и здесь уже, собственно, возникло довольно серьезное взаимное недопонимание, и часть партнеров России, что считали, что Москва тем самым скорее срывает какие-то переговоры, хотя многие страны, типа там Италия, Испания, вступали за облегчение визового режима, и в целом визы, в том числе долгосрочные шенгенские, в России последние годы стало получать значительно легче. Потом, в 10-е годы тема прекратилась по понятным причинам самоизоляции, более того, возникли новые странные препятствия. Например, затруднения по въезду в Россию через территорию Беларуси для обладателей российской визы. Москва фактически этот въезд закрыла. Для того, чтобы поехать из Европы, нужно ехать там через территорию стран Балтии, насколько я знаю, через Литву. Особенно ездить там из Польши, из Германии. Окошко снова открыли на время чемпионата и теперь снова его закрывают, хотя оно, безусловно, абсурдное с точки зрения просто географической карты. Поэтому само по себе возвращение Путина к тематике смягчения визового режима, оно позитивно, но против тех трендов последних лет, когда где высылали из России за то, что они там по туристической визе просто работали в архиве, якобы целевое использование визы. Но дальнейшие шаги пока не очень понятны, потому что не очень понятно, готовы ли российские власти, собственно, к такому полноценному безвизовому пространству. Вот Украина показывает, что введение в одностороннем порядке безвизового режима, оно в обозримом будущем, в обозримом перспективе часто завершается ответными встречными мирами, которые получила Украина. В общем, несмотря на все разговоры о закрытии границ, мы видим, что российские власти не очень-то препятствуют какому-то серьезному выезду из страны, наоборот, считают, что там часть недовольных, потенциально недовольных, она не создает здесь напряжения и облегчает там, да, в том числе там процесс там политического управления. Вот. Но все-таки внутренней готовности к каким-то более заметным сдвигам по безвизовому режиму нет, и, наверное, в целом все-таки нет готовности к отказу от той самоизоляции, хотя, вот, безусловно, чемпионат мира был временем такой, честно, больше открытости, когда любопытство, интересы, когда, в общем, выяснилось, что если не страны, то жители этих стран мало что разделяют.
Ну, а почему все-таки нет вот этой готовности, о которой вы говорили? Ведь очевидно же, что если, скажем, Россия в одностороннем порядке ведет безвизовый режим, ну, скажем, для стран шенгенской зоны, то большого количества нелегальных иммигрантов она не получит, она скорее получит деньги от туристов и для Владимира Путина, который так стремится прорвать вот эту изоляцию, в которой, ну, по крайней мере, он сам оказался, это был бы такой очень яркий шаг. Что удерживает его от того, чтобы пойти на такую, может быть, несколько радикальную меру, но все-таки очень яркую и, возможно, положительно встреченную бы странами Запада?
Мне кажется, что препятствия к одностороннему безвизовому режиму сейчас скорее психологические. Плюс, наверное, можно допустить, что там российские спецслужбы говорят, да, о том, что как же так, это все очень важно. Россия в кольце врагов. Не случайно там возникают периодические скандалы с допущением там в Россию, не знаю, историков, журналистов, там, политиков и так далее. Конечно же, такой безвизовый жест был бы таким изящным. Страхи о том, что, не знаю, когда, если безвизовое пространство будет взаимным, то все жители России уедут работать на заработки в Европу. Мне кажется, тоже слухи достаточно такие преувеличенные. Люди уезжают, приедут сезонные работы, возвращаются, и особенно этого не чувствуется. Но все-таки сказывается, конечно, та волна последних лет. Мы до конца еще не можем понять психологическую реакцию первых лиц России на чемпионат мира по футболу, потому что, с одной стороны, вроде бы задачи большинство из них было решено, в том числе имиджевых. С другой стороны, там Путин не появлялся на матчах сборной России ключевых. Его присутствие на финальном матче оказалось таким достаточно двусмысленным. И в какой степени тот же Путин, который, ну, не секрет, что не очень интересуется футболом, не очень вовлечен, он доволен результатами, там, да, или наоборот, у него сильные аспекты вызвали, наоборот, такую тревожность и раздражение. Наверное, мы увидим это в ближайшее время. Но, наверное, общая проблема в том, что Россия не очень понимает пока, что делать с таким смещением ее имиджа. Разговоры там о смарт-пауа, о технологиях мягкой силы, о которых было популярно говорить в конце нулевых, сейчас об этом почти не говорится. Часть общества радикальная все-таки считает, что гораздо круче, когда тебя боятся, а не когда тебя любят. А как-то стыдно, когда тебя любят. И поэтому такое позитивное отношение к стране, как самоценность, не воспринимается, хотя там негативные выпады в адрес России замечаются там и масштабируются частью общественного мнения.
Моим собеседником был президент фонда «Петербургская политика», футбольный болельщик Михаил Виноградов. Ну а в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу самого Ивана Толстого. Она посвящена книге «Цесаревич». Это книга о несостоявшемся наследнике российского престола. Собеседник Ивана Толстого, соавтор документального исследования, историк Ольга Барковец. Первый эфир программы 18 июля 1998 года.
«Цесаревич» – так назван сборник архивных документов, воспоминаний, фотографий, впервые полно рассказывающий о жизни Алексея, наследника российского престола. У книги два составителя – Александр Крылов и Ольга Барковец. Первый вопрос о замысле книги. У микрофона Ольга Барковец.
Александр Николаевич Крылов, с кем мы подготовили эту книгу, он профессиональный врач, и мне было интересно услышать его точку зрения. И когда мы стали об этом говорить, мы вместе сразу подумали, пришли к одной идее – сделать книгу об этом ребенке. Не потому, что даже Алексей Цесаревич – наследник, а хотелось показать историю ребенка, который убит только за то, что он Романов. Наверное, в этом вся трагедия, вот это убийство детей. И именно убийство Алексея, больного ребенка, такое убийство страшное, нечеловеческое. И поэтому мы решили, что такая книга должна быть. Книга «Памятник всем детям, которые невинно погибли в многочисленных социальных катастрофах». Памятник невинным детским душам. Вторая причина, которая меня побудила, она сугубо личная. Мой старший сын болен болезнью Вилибранта. Это одна из разновидностей болезни крови. Будто ее так называют псевдогемофилия. И для меня, как для матери, многие вопросы, которые мучили императрицу Александру Федоровну, понятны, близки. И, наверное, мне легче понять ее как мать, и ее поступки, и ее отношения с Григорием Распутиным.
Остались ли какие-то записи от цесаревича? Вел ли он дневники?
Существует три дневника за 16, 17, 18 годы. Но в России сохранился только один. И вот в моей книге как раз полностью опубликован именно вот этот первый за 1916 год. Дневник за 1917 год находится в греческой королевской семье. И в 90-м году была выпущена книга принцессы Евгении Греческой, так книга и называется, «Царевич Алексей», где опубликован этот дневник за 17-й год. К сожалению, сейчас греческая семья не подтверждает нахождение этого дневника в их семье. Дневник за 18-й год, у него тоже удивительная история. Этот дневник был украден красноармейцем Литейминым, одним из охранников Ипатьевского дома, и был найден следователем Сергеевым во время обыска уже после того, когда пришла в Екатеринбург следственная комиссия Колчака. Дневник попал к Детериксу, это генерал Колчака, был вывезен из России, как и многие другие следственные материалы. Местонахождение этого дневника за 18-й год сейчас неизвестно. Поэтому сейчас мы можем только говорить вот о дневнике 16-го года. Помимо этого, в личном фонде мальчика хранятся его детские рисунки. Вот эти рисунки мы тоже опубликовали в книге, потому что они настолько солнечные, они настолько... Ну, я бы сказала, вот так рисовали мои дети. У меня два сына, и они так же рисовали. Вот проходят времена, десятилетия, а дети рисуют тоже. Мальчики рисуют солдатиков, пушки, ружья. Девочки, вот, кстати, в архиве хранятся и документы великих княжон, и много замечательных рисунков. Вот девочки рисовали королев, царевен, барышень. То есть то, что рисовали дети на начало века, я думаю, рисуют дети конца 20 века. И, конечно, переписка. Вот, кажется, 14 лет ребенку. При этом огромная переписка. В первую очередь, конечно, письма за 15-16 год, когда он уезжал вместе с отцом на войну, как он писал, то есть в Ставку, в Могилев. И он написал огромное количество писем своим сестрам, матери. И вот, кажется, детские письма, что в них может быть? Но в них столько добра, в них столько любви, в них чувствуется атмосфера отношений не только сына и матери или сына и сестер, а отношения любви, дружбы, сплоченности всей царской семьи.
Из писем цесаревича Алексея матери осенью 16-го года из Ставки.
Могилев, 18 сентября 16-го года. «Милая моя уютная мама, можно было думать, что дождь будет лить целый месяц, и вдруг сегодня чудная погода, хотя холодновато. Нога отдохнула, и ей гораздо лучше. Папа был в церкви, а сейчас в штабе. Пришли мне, пожалуйста, почтовые бумаги и конвертов, они лежат в классном шкафу. Поцелуй сестер и кланяйся Трине, электричеству, и всем учителям, особенно батюшке». Храни тебя Бог, твой милый Алексей. Могилев, 21 сентября 16 года. Ненаглядная моя душка, мама, спасибо за бумагу. На ней тебе пишу, хотелось бы стихами, но ими не могу, хорошо? Теперь я каждое утро после первого урока катаюсь на моторе. Вчера проехали мимо женского монастыря. Монашки картошку копали, свиньи все в лужах лежали. Собаки, мальчишки бежали, и все покрылось пылью. После завтрака ездили на моторах с папа. Пекли картошку, ели с маслом и хлебом. Было очень вкусно. Приехал Николай Павлович. После обеда в кинематографе. Очень-очень благодарю тебя и сестер за ваши письма. Погода у нас опять хорошая. Пора кончать письмо писать. Сейчас придет папа. Храни тебя, Господь. Целую всех. Алексей. Могилев, 22 сентября 16 года. «Родная моя, милая мама, пишу тебе мою грамоту. Посылаю тебе несчетное число поцелуев и аппетитное расписание. Желтых листьев почти нет, но холодно. Если будет такая погода, тебе здесь будет очень хорошо. Собирайся поживей, приезжай-ка поскорей. Ждем тебя мы с наслаждением и с малиновым вареньем. Вчера мы ездили в Дашковку и через новые мосты. Дмитрий и Николай Павлович всех целуют. Сейчас еду на прогулку. Храни вас всех, Господь Бог. Целую. Алексей».
Продолжает историк Ольга Барковец.
Эти письма иногда от лица Алексея писали его педагоги. Когда у Алексея начинался какой-то приступ болезни, и он не мог заниматься, то его дневник заполняли либо Жильяр, воспитатель, либо его большой друг, учитель русского языка Петр Васильевич Петров. Также и письма. Иногда он начинал писать письмо, а дописывал это письмо уже кто-то из учителей. Но в 16-м году, надо сказать, Алексей мало болел, И вот такая взрослая жизнь на войне положительно отразилась не только в становлении характера этого ребенка, то есть он не только рос, так скажем, духовно, но и физически окреп.
Можно ли по письмам и дневнику сказать, что Алексей по своему развитию мог бы со временем стать императором?
Современники по-разному оценивали интеллектуальные способности Алексея. Но, на мой взгляд, вот я смотрела его тетради ученические, которые тоже, кстати, сохранились, читала отзывы о его учебе, воспитателей, его учителей. И все в один голос пишут, что он был очень талантливым ребенком. Но поскольку болезнь очень часто приходила в этот дом, болезнь Алексея, то очень часто все занятия приходилось прекращать и надолго. И, конечно, на мой взгляд, достаточно посмотреть его тетрадь по математике, там, 16-й год, ребенку 12 лет. Это самые примитивные арифметические упражнения. Достаточно посмотреть его сочинения, его тетради по русскому языку. Конечно, для 12-летнего ребенка этот, я не могу сказать, малограмотный, но если переложить это на сегодняшних наших детей, это уровень 2-3 класса, то есть это уровень 8, максимум 10-летнего ребенка.
Говорит Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушаете программу «Цесаревич», приуроченную к захоронению царских останков в Петербурге и к выходу книги о наследнике российского престола. На вопрос отрекающегося Николая II, сможет ли его сын стать императором, врач Федоров ответил отрицательно. И тогда Николай отрекся не только от своего имени, но и от имени Алексея. Что все-таки имел в виду доктор Федоров? В нашей передаче принимает участие составитель книги, историк Ольга Барковец.
Первое решение 2 марта Николай II принял в пользу сына. Был подготовлен даже текст акта отречения в пользу Алексея. Но в 2 часа дня он вызвал врача Федорова, это был лейб-медик, который давно уже практиковал в царской семье, вызвал для того, чтобы посоветоваться, как долго проживет Алексей, сможет ли он когда-нибудь стать императором и нести тяжелый государственный груз. На что Федоров ему сказал: «Государь-император, посмотрите правде в глаза. Во-первых, вас отлучат от сына. Во-вторых, никто тогда в России не мог дать гарантии, что больной гемофилией ребенок проживет больше 20 лет. И Федоров так практически честно сказал Николаю, что судьба ребенка, его жизнь, может оборваться практически в любую минуту. Это и повлияло, в принципе, на решение императора передать престол младшему брату Михаилу Александровичу. Самое страшное для Николая II, для человека, который любил свою семью не меньше, чем свою родину, для него самое страшное тогда, в ту минуту, было потерять своего единственного сына. Он не хотел разлуки с ним, он не хотел разлуки с семьей. И он принимает решение после разговора с Федоровым и готовит сам, готовит текст отречения в пользу Михаила.
Изменился ли цесаревич в 18-м году?
Нет, его человеческие качества, так скажем, они не изменились. Он также был добр, нежен. Но, во-первых, были очень часто кризисы, болезни. Особенно зима 17-18 год. Он много болел, тяжело болел. И, конечно, тоска. Ведь вся семья очень тяжело переживала то, что происходило. Каждый по-своему, конечно. И стержнем этой семьи тогда, в 17-18 году, была императрица Александра Федоровна. Я считаю, она держала эту семью. Она была как бы человеком, которое цементировало, не давало, так скажем, впасть в какую-то абстракцию, в какую-то, ну, не панику, нет, впасть в отчаяние. Всегда верить, что придут те времена, когда они будут свободными. И это она внушала и Алексею. Вот по опубликованным страничкам из дневников за 17-18 год видно, как Алексей пишет, опять скучно, скучно, скучно. Ведь понять ребенка можно, как никого, если старшие находили утешение в молитвах и в книгах, то ребенку, конечно, не хватало самых обычных, ну, каких-то детских игр, да, детского общения. Для него это было очень тяжелое испытание. К тому же еще вот эти болезни, которые одна за другим, так скажем, преследовали его. Трудно, конечно, сказать. К сожалению, не так много документов сохранилось. Ну, например, письма Алексея к Петрову, 17-й год. Они еще полны юмора, какого-то оптимизма. А вот дневник за 18-й год чувствуется уже какой-то... Нет, не отчаяние, а, наверное, вот обреченность, которую каждый, вот, так скажем, по-своему переживал и показывал.
Это была передача «Цесаревич», посвященная книге о несостоявшемся наследнике российского престола. Собеседником Ивана Толстого была соавтор документального исследования, историк Ольга Барковец. Первый эфир 18 июля 1998 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 18 июля. Продюсер этого выпуска Илья Мопченецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.